Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер. Сергей Бунтман перед вами, перед телезрителями и перед микрофоном, если обращаться к радиослушателям «Эхо Москвы». Здесь вообще будет код доступа Юлии Латыниной, но пока Юлия Латынина в отпуске, мы придумали такую вещь. Три передачи у нас будут посвященные конфликтам, а конкретнее горячим точкам холодной войны. Знаменитым войнам, знаменитым кризисам. Первая передача сегодняшняя будет о Корейской войне, будет передача о Берлинском кризисе и будет передача о кризисе Карибском. Три, может быть, события. Одно протяженное во времени, другое достаточно краткосрочное, как Карибский кризис, и очень большая проблема в центре Европы. Три таких разогревшиеся точки холодной войны, которые вполне могли привести к войне полномасштабной между двумя великими державами и их союзниками. Но в том, что касается Корейской войны, то это действительно была война. И длилась она сравнимо с Второй мировой войной все-таки. Во всяком случае, та часть, которая называется Великая Отечественная, примерно столько и длилась, может быть, чуть-чуть больше. Я представлю наших гостей. Леонид Млечин, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас в гостях Эдуард Иванян, тоже оба историки, а Эдуард Иванян – американист, профессор, главный редактор журнала «Шаканада». Вот, смотрите, это война, которая называется в разных странах по-разному. Мы сейчас приняли название, которое больше распространено в англоязычных странах, это Корейская война. Китайцы называют как-то очень замысловато и как-то слишком конкретно для того, чтобы понять, что это был за конфликт. Корейцы северные называют это практически отечественной своей освободительной войной. Вот скажите, пожалуйста, вот через 5 лет после окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке крупнейший кризис. Мир осознавал это как новую войну или как просто некий конфликт? Вот сразу с этого начнем. Пожалуйста.
С кого начинаете?
Да, Эдуард Александрович, пожалуйста.
Но видите ли, в чем дело? Тогда, когда стал разгораться этот конфликт, пока еще конфликт, никто его не воспринимал как войну, естественно. Конечно, у этого конфликта была особенность. 5 годами раньше американцы испытали свою атомную бомбу, а всего лишь годом раньше испытали атомную бомбу и в Советском Союзе. Так что появились новые параметры, новые особенности любого военного конфликта, который на этот раз мог привести не только к поражению одной из сторон, но практически к самоубийству всех сторон, замешанных в этом конфликте.
Во всяком случае, по числу ядерных зарядов мог бы привести к чрезвычайно серьезным последствиям, если не так, как было потом, к уничтожению, как будет там, в 1962 году, как будет при угрозе Берлинского кризиса, таких противостояний, которые уже при огромных ядерных потенциалах. Но здесь все равно. Но здесь была еще одна такая вот вещь, я бы хотел, чтобы мы ее обсудили. Вот когда назревал конфликт Кореи, который связан был все-таки с разделом зон влияния в Корее, вот с разными силами, которые были в Корее, пришли к власти в Северной и в Южной под разным контролем. Здесь меня до сих пор, меня не покидает ощущение, что всего-то прошло вот несколько лет, и хотя была первые атомные бомбы были ужасны по своим последствиям, но еще было не было такого движения антиядерного и осознания это как катастрофы. Могли бы применить? Как
по-моему, да, могли. Вы совершенно правы, говоря о разности потенциалов. У американцев к моменту начала Корейской войны...
К 50-му году,
да? Было 360 работоспособных бомб. Атомных, я имею в виду. В то время, как у нас было 5. По американским подсчетам, вы сами понимаете, наших подсчетов никто не публиковал. Но в 74 раза у американцев было Польши.
Леонид, как вы считаете?
Тут такая вещь, что даже не надо забывать, что вопрос о носителях. Вот это был в тот момент, когда ядерное оружие Соединенных Штатов было отделено от носителей. То есть оно, ядерное оружие, находилось под контролем атомной комиссии. И чтобы превратить это в настоящее боевое оружие, президент должен был бы отдать приказ о передаче их в распоряжение вооруженных сил. Приказа такого не отдавалось. Все находилось отдельно. И носители...
Как Хиросима с Нагасаки?
Это было отдельно. Это было отдельным распоряжением президента.
Распоряжение Трумэна было, да?
Да. Каждый раз он был подписан.
Объединенный комитет начальников штабов не имел никакого отношения. Это был приказ Трумэна.
Военные, кстати говоря, добивались, американские военные, всю Корейскую войну права распоряжаться ядерным оружием. И не получили его.
Нет, он не дал.
Это произошло много позже, лет через пять после окончания Корейской войны, когда, наконец, были состыкованы носители и ядерное оружие. Поэтому вопрос о том, что ядерное оружие было бы применено, то есть вызвал Третью мировую войну, думаю, что нет. Но что теоретически, не будь во главе Соединенных Штатов президента Трумэна, а генерал МакАртур мог бы и добиться, хотел. Добивался этого, мог бы нанести ограниченный, без шуток, ядерный удар по Китаю, эта возможность была. Причем я думаю, что Советский Союз на это не ответил, потому что ответить было бы просто нечем на самом деле. То есть это просто могла быть чудовищная история, погибло бы просто огромное количество китайцев, но Третьей мировой войны бы не было. Знаете, мне кажется, вот это, между прочим, характерная особенность Корейской войны. И американцы, и Советский Союз тщательно избегали прямой конфронтации. Вот одна из первых телеграмм Сталина, Штыкову, военному советнику, там, значит, она говорила о том, что летчикам не залетать, отправлено туда прикрывать с воздуха китайских добровольцев, не залетать дальше 100 километров за линию фронта. И там отдельная строчка, позаботьтесь о том, чтобы никто не попал в плен. Это с нашей стороны. А с американской еще более интересно, да, значит, знает об этом лучше. Делалось все правительство Трумэна, чтобы американская общественность не знала о советском участии, потому что если
точно
бы знала...
Так же, как и мы не знали в Советском Союзе, не знали об американском участии.
В смысле, население,
я имею в виду о том, что идут бои между советскими летчиками,
американские.
Нет, пропаганда, что это американская агрессия, что героические там корейские
народы. Вообще, что советская хотя бы косвенно в этом участвует. Почему? Потому что американская общественность тогда потребовала бы каких-то мер в отношении Советского Союза, это означало бы...
Американцы своим не сообщали об этом.
Давайте вернемся на один-два шага назад.
Хотя бы, может, расскажем зрителям, с чего началось.
Да, все-таки, да. Мы не будем говорить, где Корея, это понятно. Но дело в том, что в результате...
Вопрос, где Корея, между прочим, был ключевым для начала войны. Потому что, а как же? Считается, во всяком случае, что Ким Ир Сен добился у Сталина и у Мао согласия начать войну, опираясь на то, что в заявлениях американских официальных лиц в начале 50-го года Корея не фигурировала в периметре, который...
Ачосон заявил об этом, но сам.
Да, он не включал. Ачосон в клубе печати сказал, что мы будем оборонять.
Соединенных
Нет, что-нибудь
Корея
защищать.
Корея не входила в периметр.
Так что вопрос о том, где находилась Корея, оказался ключевым.
За периметром. За периметром.
Хотя на самом деле, знаете, думаю, что это деталь, а то, что Сталин сказал Ким Ир Сену, когда Ким Ир Сен приехал к нему с планом в январе, главное, чтобы американцы не успели вмешаться. То есть он предполагал, что они попытаются вмешаться. Вопрос был ключевой. Вы начинаете войну быстро, вы ее быстро наносите.
Три дня обещал Ким Ир Сен.
Ну, три дня это невозможно было.
Нет,
за четыре дня
сказал,
только дошел до Сеула.
Сказал.
Вы должны провести военную операцию так быстро, чтобы японцы не успели, американцы не успели вмешаться.
А еще на полшага назад, в результате Второй мировой войны Корея была разделена.
По 38-й параллели.
По 38-й параллели.
Да. Так же примерно как Германия.
Да.
Где
приблизительно
подойдет
пополам.
Советская армия
с севера
и с юга, куда подойдет
американская
армия.
Река Ялудзян. Ялу у нас и американцы называли. Река Ялу. Вот это пограничная, которая делила.
Далее, в отличие, в Германии там свои проблемы были, в Европе вообще свои проблемы, но здесь была аналогичный, но ход был такой, что должны, если я не ошибаюсь, что должны пройти выборы, потому что Корея уж очень давно была оккупирована Японией, давно она не была самостоятельной, давно по меркам 20 века, с 10 года, насколько я понимаю, да? Должны были пройти выборы, и каким-то образом должно было появиться корейское государство.
Было довольно снисходительное, покровительственное и такое свысока отношение к корейцам, что ну не созрели ли они для собственного государства, да может быть нужно их взять под опеку, там, или под опеку, или еще что-то.
Кого? ООН, да?
Ну, ООН, или, может быть, вот Соединенные страны-победительницы. В общем, это дурно
они
сказалось.
Они есть Объединенные Нации, кстати говоря, ну, страны-победительницы. Да. Да.
Это дурно сказалось на судьбе Кореи, которые, в общем, фактически бросили. И каждый... Мы создали на севере такой режим, привезли туда Ким Ир Сена, который всю войну отсиживался у нас в 88-й пехотной бригаде в селе Вятском под Хабаровском, да, поставили его главе режима. Вот он оказался настолько толковым, что сумел себе все подчинить. На юге создался тоже режим. Ну, на севере просто тоталитарный, чудовищно, хуже, наверное, на земле не бывало.
Но
на
юге
тоже такой малосимпатичный, но авторитарный.
В общем-то, не Махатма Ганди, во всяком случае.
Нет, что авторитарный лидер.
Да.
Малосимпатичный. Да. Я вот читал воспоминания
даже внешне
американского военного советника, когда северяне наступали, он говорит, на моих глазах из тюрьмы выводили и расстреливали всех политических заключенных. Говорит, и я стоял и ничего не мог поделать. То есть режим был малосимпатичный, но, давайте все-таки скажем правду, был авторитарный, и потом он все-таки эволюционировал в сторону нормальной жизни, которая сейчас
достаточно,
в Южной Корее.
Скажем так, достаточно долго эволюционировал, но все-таки эволюционировал.
В отличие от северной, как...
Да. Ну, вот товарищ Ким Ир Сен пообещал товарищу Сталину, что будет быстро займет всю территорию Кореи, пока и что он выполнит наказ товарища Сталина, и пока американцы не вмешаются, займет всю Корею. Тем более, что, насколько я понимаю, Ким Ир Сен говорил, что народ там, в общем-то, страждет. И тут же поднимет восстание в том же Сеуле. Причем Сеул обозначался северяне. Северяне здесь обозначали Сеул как столицу Кореи, а Пхеньян как временную резиденцию народного правительства.
Это и сейчас так. Северная Корея по существу не признает, а так мятежные там, сепаратистские проамериканские марионетки временно владеющие.
Ну, когда страны, как да. Сейчас? Они когда надо, более-менее, когда
да,
не
надо. Они внутри
признать, себя-то
они
да. Знают, правда, да.
А, ну, естественно, да. 90% территории занял Ким Ир Сен.
Ну, дело в том, что планы военных операций разрабатывали ему советские советники, они же снабдили его достаточным количеством танков, стрелкового вооружения и всего прочего. Южнокорейская армия, конечно, противостоять абсолютно не могла.
140-150
было. Имел достаточно. И южнокорейская армия, конечно, сопротивляться ему не могла, она просто рассыпалась, и он на четвертый день, по-моему, вошел в Сеул, и практически все было бы кончено, если бы Соединенные Штаты не предприняли, если бы мы еще не оказали им такую услугу дивную, убрав из-за того, что ООН не соглашалась предоставить место в Совете Безопасности народному Китаю. Там сидел представитель Чан Кайши, долго, кстати говоря, сидел.
Нет, это в Совете
Безопасности.
Не было.
Сталин приказал Вышинскому убрать. Значит, наш представитель Яков Александрович Малик со скандалом покинул Совет Безопасности, заявив, что он здесь не будет сидеть, пока, значит, не восторжествует истина. В результате первая резолюция голосовалась практически в первый же день. Они собрали Совет Безопасности и сразу же назвали северное наступление агрессии и потребовали, как полагается, в резолюции прекратить боевые действия, отвести их, наложить вето на это советский представитель МОВ, поскольку не было. Между прочим, 3 дня здесь, в Москве, американский поверенный в делах искал Громыко, чтобы вручить ему документ, он опубликован в сборнике, с просьбой, значит, попридержать вашего северокорейского друга и так далее. У Громыко, это было суббота, воскресенье, понедельник, только его, понедельник у него взял там сотрудник протокольного отдела, потом получил ответ, что мы вообще здесь не при чем, что это вы нам тут такие претензии чудовищные предъявляете. А дальше они вторую резолюцию проголосовали, самую важную, о том, что раз Южная Корея подверглась агрессии, то Организация Объединенных Наций, исполняя устав свой, прибегает к коллективной самообороне и направляет туда свои вооруженные силы. И, кстати...
Причем это не как сейчас, там ООН, миротворцы, ООН имела возможность послать под своим...
ОР.
Да, то есть полновесные вооруженные силы.
Ну, это Александр знает это лучше, но я так понимаю, что для американцев ведь это все наложило. Все не так просто. 49-й год, Чехословакия, взятие власти коммунистами. А 49, значит, это февраль. А 49-й, 1 октября, провозглашение коммунистического режима в Китае. Падение Чан Кайши, которого они поддерживали тогда. Значит, 49-й год, ядерное испытание. Да. Полное ощущение коммунистического наступления. Значит, две трети мира закрашены красной краской. Причем этот коммунистический мир с ядерным оружием, ощущение, и вот следующий удар. То есть, поэтому здесь последний рубеж обороны. Здесь надо защищаться. Если сдадим Корею, сдадим все. Вот я-то, если я правильно понимаю.
Да, но еще, не забывайте, еще буквально май 50-го года двухмесячное пребывание Мао Цзэдуна в Москве.
Да, подписание договора.
Да. Подписание договора, конечно. Тоже немногим позже подписали договор о дружбе, взаимопомощи, совместной обороне, абсолютно все. То есть тут была довольно сложная ситуация для Запада. И ведь только позднее стало известно о той договоренности, о тех разговорах и беседах, которые вел Сталин с Мао. Они абсолютно конкретно договорились. Одни занимаются продвижением коммунизма на Западе, Советский Союз, а Мао отдается право делать то же самое в Азии. Все. Мир поделен между двумя коммунистическими государствами, которые будут добиваться своей победы в соответствующих частях света.
Вот так получается, да. Но а что получилось на самом деле? Так вот, такая вот красная угроза, огромная, Китай, только что ставший коммунистическим, Советский Союз.
И дальше они видят, что это будет продвигаться дальше, что всю Юго-Восточную Азию, тут Япония беззащитная, да, не имеющая армии собственной после войны. То есть они в страхе полном, что коммунизм ведет настоящую агрессивную кампанию захвата мира.
Дальше. Что делается дальше? В перечислениях энциклопедических стран, участвовавших в так называемой Южной коалиции, в ООН, там очень много стран, пестрые флажки, но, конечно, главное это кто? Соединенные Штаты и все.
Это и Корея.
Ну, все прислали. От Англии приславши две бригады, до Новой Зеландии приславши по батальону. Ну,
две бригады это
все. Это серьезно. Все остальные прислали там где-то по батальону, там еще почему-то. Нет, конечно, Соединенные Штаты. Причем, насколько я помню, вначале американцы думали, что они ограничатся воздушной поддержкой, и МакАртур, командующий оккупационными войсками в Корее, полетел в Южную Корею смотреть, и оттуда он сообщил, что нет, никакой воздушной поддержки мы не отделаемся, либо мы вводим войска, либо катастрофа.
Самое интересное, спустя многие десятилетия американцы, подсчитав свои потери и потери обеих сторон в Корее, дошли до цифры 36,5 тысяч американцев, около 600 тысяч.
Потери только убитыми.
Да.
Только убитыми.
Да.
Серьезная война.
Да. Потери китайцев 600 тысяч и 2 миллиона корейцев, южных и северных. Ни одного слова, ни одной цифры. Потери там англичан, ни одного человека вообще не фигурирует.
Есть.
Не фигурирует. Я говорю, конечно, должны
быть. Есть подсчеты, и они теперь достаточно вот просто в списке идут.
Но это единица.
Нет, только что гибли, но минимальные.
Да, конечно, минимальные. А основные 2 миллиона корейцев погибли.
Для Кореи это вообще было, конечно, катастрофа. Это разрушенная страна, это погибшие люди, это похороненное будущее. Север Кореи. Это просто была катастрофа, которую втянул Ким Ир Сен, который еще потом назвал себя победителем. Ну, это замечательный человек, тема отдельного разговора. Ну, главное, значит, генеральный штаб, комитет начальников штабов предложил обычную схему американских ввода войск в тылу южнокорейских войск и постепенно подойти к фронту и поддержать. И МакАртур совершил то, что вошел в военную историю, хотя так он был когда-то фельдмаршалом филиппинским. Он высадился, и это было здорово. В тылу северокорейских войск в районе порта Инчхун и заставил воевать их с перевернутым фронтом, и северокорейская армия рассыпалась. Она просто рассыпалась несколько дней. И уже наоборот они рванули вперед, И уже было полночь катастрофы, есть телеграмма, значит, нашего посла из Пхеньяна, который пересадывает разговор с помощником Ким Ир Сена, шеф сказал, что все плохо, упаднические настроения, придется эвакуироваться, и Сталин уже готовил руководство Ким Ир Сена к эвакуации. Да,
да? Именно Ким Ир Сена, что вам, возможно, придется покинуть Корею.
И Хрущев вспоминал, что в каком-то разговоре Сталин даже сказал, ну что ж, видимо, мы будем граничить с американцами на Дальнем Востоке, ничего не поделать. Вот возникает вопрос.
Это какой?
Это осень, это до вступления китайцев.
С 25 июня, да, 50-го.
Все события происходят в 50-м.
На так называемые интерактивные карты, они у нас сначала разделенные. Перед 25 июня. Потом все становится красным, за исключением такого зелененького мысочка на юге, а потом все становится зеленым.
Совершенно. Это стремительное наступление американских войск. Тут возникает вот этот самый главный вопрос. Почему Сталин не вмешался? И Хрущев задается этим вопросом. Почему он действительно танковый корпус не послал? Ну, у Сталина не спросишь, но мне кажется, что он даже уже тогда, будучи не совсем здоров, ясно отдавал себе отчет в том, что вот нельзя этого делать, потому что это будет война.
Из-за Кореи?
Да. Корея не тот вообще, не тот предлог.
Понимаете, возможно, в периметр она входила, но погибать из-за Кореи Сталин не
В войну он не чувствовал себя. Я думаю, что он не чувствовал себя еще готовым. Да. Потом мы можем там отдельно проанализировать. Дальше у него было ощущение движения, что надо готовиться к войне с Соединенными Штатами. И Корейскую войну он потом воспринимал как тренировочную в подготовке. Летчики учились видеть в американских летчиках врага.
Но это чуть
это
позже.
Это уже в 50-м году, воевать не захотел. Поэтому он обратился к Мао Цзэдуну. А Мао Цзэдун тоже не хотел воевать. Ведь Мао Цзэдун не хотел воевать. И он начал войну из-за того, что американцы промахнулись. Когда они подошли к 38-й параллели, в Вашингтоне начинается обсуждение, что делать дальше. Вопрос схожий немножечко с военной кампанией, которая прошла на наших глазах только что. Вот они подошли к 38-й параллели. Может быть, остановиться? Мы освободили Южную Корею. Мы выбили агрессора. Давайте на этом остановимся.
И остановились. Сначала.
А потом торжествует точка зрения МакАртура, который говорит то же самое, что говорили наши военные. Пока мы не разгромим врага, над нами будет нависать эта военная опасность. Только полное уничтожение врага гарантирует безопасность и прекращение войны и вечный мир. Естественно, как все говорят военные. И он движется дальше. И когда войска американские начинают продвигаться к реке Ялу, к китайской территории, тогда Мао Цзэдуна включается своя механика. Он начинает считать, что теперь-то американцы, воспользовавшись ситуацией, попытаются его свергнуть, отомстить ему за то, что он в прошлом году сверг Чен Кайши, вернуть режим Гоминдана, и что он делает? Отправляет миллион китайских добровольцев. И этого удара американцы не выдержат, и откатываются назад, и все начинается сначала.
Кто собой представляли беглые китайские добровольцы? Это что, в основном... Вот та самая революционная армия, чем она подкреплена, чем вооружена?
Да, еще, конечно, не регулярная, не в полном смысле. Она еще только формировалась, китайская добровольческая, при всей сомнительности этого термина. Она, конечно, не была добровольческой.
Ну, да.
Вот. Но она все-таки была боеспособной силой. Это отнюдь не ополченцы,
Мы сейчас прервемся в нашей программе. Я напоминаю, что пока Юлия Латынина в отпуске, у нас три конфликта времен Холодной войны в три субботы будут разобраны. Сегодня Корейская война, она продолжится через 3 минуты.
Ищем выход.